По воскресеньям мы здесь продолжаем изучать книгу Неемии, 10 глава сегодня. Неемия пришел, мы знаем, он был просто виночерпием, но он пришел и сделал такое, не только как бы там стены не отстроили, такое было духовное пробуждение, покаяние. И вот они все покаялись, прочитали там Библию, там полдня стояли, читали. Такое сокрушение было искреннее. И вот они даже готовы подписаться, приложить как бы свои подписи, то, что они все посвящают себя Господу. Вот об этом 10 глава, с 1 по 27 стих. Ну вот 38 стих мы захватим, я просто прочитаю 9 главы. По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем и на подписи печати князей наших, левитов наших и священников наших. Давайте еще раз помолимся. Господь, мы просим, чтобы Ты Духом Святым учил нас, наставлял всякую истину, Господь. Всякая истина, Господь, все слово, оно полезно, наставление. Пусть мы знаем всю Божью волю, Господь, Твою. Как мы пели в этих песнях, Господь, хотим идти за Тобой, испытывай, работай, Господь, как хочешь в нашей жизни. Мы доверяем Твоей руке, Господь. Будь то она мягкая, будь то она твердая, Господь, мы доверяем, потому что Ты наш Отец. Мы просто доверяем, Господь. И любим, и благодарим Тебя за, просто за эту радость называться Твоими детьми, называть Тебя Твоим Отцом. Бог, Отец, говори к нам во имя Иисуса. Аминь. Вот, и с 1 по 27 стих я не буду читать, как раз перечисляются вот имена вот этих вот лидеров нации, это кто? Левиты, священники, ну и князья. Ну, в первый там Неемия, Тиршафа, это вот тот и есть Неемия, который мы изучаем. Потом дальше я проскочу сразу с 28-29 стих. «Прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи и все, отделившиеся от народов иноземных к закону Божьему, жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, к почтеннейшим из них и вступили в обязательство с клятвою и проклятием поступать по закону Божию, который дан рукой Моисея, раба Божия, и соблюдать, и исполнять все заповеди Господа, Бога нашего, и уставы Его, и предписания Его». Здесь уже в этих стихах не только вот лидеры нации, а другие привратники, певцы, они там не подписывались, но они как бы тоже решили дать вот эту клятву, исполнять все заповеди Божьи. То есть не письменно, но так вот на словах присоединились к этому обещанию, к этой клятве исполнять все заповеди Божьи. Да? И там в Ветхом Завете, в Второзаконии, в 28 главе, там было такое, они вслух говорили во времена Моисея, благословен ты, ну, если ты исполняешь все, и также проклят ты, если ты не исполняешь всего, что написано. И ну, вот подобие этого они вот так вот подвязались, такое пробуждение было, исполнять закон Божий, да, не смешиваться с иноземными, ну, с язычницами, в браке не вступать, там, субботу соблюдать. Вот мы дальше читаем 30 стих. «И не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих». Это была большая проблема. Народ вернулся из плена. Прошло, кстати, после того, как они пришли из плена, прошло, если я не ошибаюсь, приблизительно 80 лет. То есть 80 лет они уже живут в земле обетованной после Вавилонского плена. И вот Ездра до него за 15 лет, до Неемии, боролся с этими смешанными браками, да? И Неемия, вот опять он продолжает бороться с ним. То есть это была серьезная проблема. Потом Неемия уйдет обратно к царю, к Тарсексу, вернется и опять обнаружит эту проблему. То есть это была очень серьезная проблема. Более подробно, как, ну, как применение к нам, мы будем об этом поговорим, наверное, когда 12 или 13 главу будем изучать. Дальше, 31 стих. «И когда иноземные народы будут привозить товары и все продажные в субботу, не брать у них в субботу и в священный день, в седьмой год оставлять долги всякого рода». То есть они как бы вернулись, храм стоял, стены, но торговля все равно продолжалась, особенно когда города стен не было, то есть приходили торговцы, там, мы товар привезли, куда нам деваться, что же нам назад все везти, испортится, там, кто-то там деньги дал в залог, надо это все... Короче, суета была вот такая вот, да, суета такая была, и, наверное, мы тоже испытываем определенную суету, такое давление по поводу воскресного дня, там, о, там, мебель там привезут, там, о, там, на дачу там надо, ну, куча проблем может быть, жизнь такая, она у нас вот в нашем веке еще более суетна, еще больше требует нашего времени, внимания наших сил, это тяжело. Это тяжело. Но вот эти вот люди, они посвятили себя. Они посвятили себя закону Божию, доверились, мы будем соблюдать субботу, а остальное пусть Бог все контролирует. Вот это есть вера, это пример для нас тоже. Дальше. Израильтяне должны были отличаться от того мира. Весь мир, он никогда, в те времена, там не было такого дня покоя. Все вот там трудились, там, вообще там, как бы, не поднимая голову к небу. Вот все трудились, там, суетились, там, все там. Кормить себя, кормить семью. А вот израильтяне должны были отличаться от всего мира. У них должен был быть один день покоя, где они просто покоятся, отдыхают физически, поклоняются Богу, размышляют о горнем. Вот. Надо было отличаться, и мы, конечно, христиане тоже должны отличаться, чтобы нам не стать вот земными. Вот. Иногда это требует усилия. Дальше, 32 по 33 стих. «И поставили мы себе в закон давать от себя по трети секля в год на потребности для дома Бога нашего, конкретно на хлебы предложения, на всегдашнее хлебное приношение, на всегдашнее всесожжение, на субботу, на новомесячие, на праздники, на священные вещи, на жертву за грех для очищения Израиля и на все совершаемое в доме Божьем». Одна треть секля они подвязались отдавать вот на вот эти вот служения. Там же, ну, жертвник на внешнем дворе постоянно горел. Утром приносили утреннюю жертву, вот просто за весь Израиль. Вечером приносили жертву. Плюс там дополнительные были жертвы, если народ или начальник согрешил. Вот, и, ну, нужно были, на это нужно были потребности, нужно было деньги, серебро. Одна треть секля. Если сикль это примерно 11 грамм, ну, в общем, если все это разделить потом на, ну, примерно 150 рублей они должны были вот так в год, да, дать. Ну, по-моему, не очень много, да. Ну, вот это надо было дать, вот, вот такое приношение было особенное. Чисто вот на поддержание вот этих вот вещей, хлебные предложения, всегдашнее вот это всесожжение, вот, это нужно было. Во времена отступления люди этого не делали, и левиты начинали идти искать работу, священники тоже там начинали непонятно чем заниматься, и начинали, священники начинали вовлекаться там, где как бы деньги идут, там, вот там коней поставим в сторону солнца, вот это хорошо нам оплатится. Ну вот в общем был бардак, гнев Божий, и вот они все покаялись, они уже не хотят до этой глупости доходить, поддерживать служение, святое служение. Божье установленное служение, они готовы. Дальше, 34 стих. «И бросили мы жребий о доставке дров, священники, левиты, народ, которому поколению нашему назначены времена из года в год, и привозить к дому Бога нашего, чтобы они горели на жертвенник Господа Бога нашего по написанному в законе». Там было два жертвенника, один был вот во внешнем дворе, вот там был, постоянно горел огонь, все, круглосуточно. Каждый день, все круглосуточно. И надо было это поддерживать. На это, конечно, нужны были дрова. И вот они распределились. Ты, вот, ты в определенный месяц, вот вы привозите, мы потом, мы привозим дрова, чтобы не было какого-то недостатка, чтобы все было четко, серьезно, все, на все хватало. И вот этот огонь горел постоянно. И если вот переводить как бы на духовную иллюстрацию, что это значит для нас, потому что храм, скиния, это все прообразы вот истинной скинии, прообразы благодати это все, да, жертвенник, ну, это прообраз благодати. И вот, а когда огонь горел, и даже жертвы вроде бы не приносились, или не надо, это говорило о том, что жертвенник готов, это говорилось о том, что благодать готова, что милостью вот она открыта, что Бог всегда готов принять кающегося грешника, который приносит жертву. Вот со стороны Бога все было готово, чтобы просить и очистить израильтянина, очистить грешника. Вот это такая иллюстрация. Бог готов, Бог готов. От нас просто нужно покаяние, серьезность. А вот эта вот благодать чудесная, она для нас, она для каждого. Вот храм он был для того поставлен, чтобы очищать Израиль от греха. Такой потрясающий пример благодати. Потому что, когда мы приходим к Богу, мы должны понимать, что мы приходим к Богу не просто вот, мы приходим как бы все равно через духовный этот жертвенник, да, Бог его назначил, мы приходим через благодать, через Иисуса Христа, и это дает нам дерзновение приходить к престолу благодати, получать помощь, приходить к Богу. Хорошо, вот такая иллюстрация. Дальше, с 35 и до конца. «И обязались мы каждый год приносить в Дом Господень начатки земли нашей, начатки всяких плодов со всякого дерева, также приводить в Дом Бога нашего к священникам, служащим в Доме Бога нашего, первенцев и сынов наших, и из скота нашего, как написано в законе, и первородное от крупного и мелкого скота нашего, и начатки из молодого хлеба нашего, и приношения наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла мы будем доставлять священникам в кладовую при доме Бога нашего, и десятину земли нашей левитам. Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие». При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего в комнаты, отделенные для кладовой. Потому что в эти комнаты, как сыны Израиля, так и левиты должны поставлять приносимый в дар хлеб, вино и масло, там священные сосуды и служащие священники, привратники, певцы, и мы не оставим дома Бога нашего». Вот. Я, в принципе, не всегда даю название своим проповедям, но вот сегодня можно дать на такое название. «Мы не оставим дом Бога нашего». Вот об этом мы в основном и поговорим сейчас. Значит так, здесь получается, кроме вот этих вот начатков земли, первых плодов, да, допустим, пшеница созрела, там собрали первый сноп, привели в храм. Это примерно, я где-то там читал, что один вот этот сноп, ворох пшеницы, два хлеба из него можно было делать. То есть вот такое вот было приношение. Один сноп пшеницы надо было, да. Если там у израильтянина маслина или фруктовое дерево, он должен был эти первые плоды тоже принести в храм. Вот. А вообще с плодовыми деревьями, там интересно, в Левита 19 главе мы можем прочитать, что плодовое дерево, оно один, первый, второй, третий год, не надо было его трогать ничего, да, а на четвертый плоды надо было собрать, и все плоды, вот этого первого, да, вот допустим, вы посадили яблоню, да, вот она растет, да, и вот когда первый год она дает нормальные плоды, вот это ты несешь в храм. Господу, все отдаешь, 10% все отдаешь, да, а потом уже на пятый год ты можешь тоже, ну, первые плоды, часть какую-то отдать Господу, а остальное яблоня, она твоя для твоей семьи, вот такое там, такое это было. Вот, кроме того, какие еще были приношения Богу, мы знаем, что первенцев отдавали или посвящали Господу, то есть если это скот чистый, то его приносили в жертву. Кровью окропляли жертвенник. Вот если чистые, да, овец, овцы, козы, бараны, они считались чистыми. Вот первенец родился, да, или теленок, его отдавали в храм на жертвоприношение. Если первенец из животных родился нечистых, например, от ослицы, да, то это нечистое животное, конечно, его нельзя было приносить в жертву. Его выкупали за серебро, вместо него серебро отдавали в храм. Ну, а человека, конечно, никто в жертву не приносил. Если у меня сын первенца родился, я как бы выкупал, я нес серебро и отдавал в храм. Ну, заплатил за сына. Это вот такое приношение было. Это такое было посвящение Господу. Вот. Ну, и кроме этого, десятины платили. Вот мы здесь видим в 37 стихе, вот после перечисления всех этих вот этих приношений, 1/3 секля, да, и десятины земли левитам, а левиты свои десятины еще потом священникам отдавали. Вот израильтяне, вот что израильтяне приносили, так? То есть 1/3 секля, начатки первенцев плюс 10%. Вот какие на самом деле приношения были. Это они не были просто 10%, это было больше в Ветхом Завете. Видите это в тексте, да? Вот смотрите, 39 стих, и они говорят: «Мы не оставим дома Бога нашего». Мы не оставим дома Бога нашего. Здесь, очевидно, имеется в виду материальная составляющая вот этих жертвоприношений. Они материально жертвовали, да? И вот они говорят, мы не оставим дома Бога нашего в том плане, что мы будем приносить это серебро, эти жертвы, выкупать, ну, жертвы, включая десятины. Мы не оставим дома Бога нашего. Вот. Это в Ветхом Завете были, да? В Новом Завете мы читаем в 1 Тимофея 3:15, там Павел говорит: «Если замедлю, ты, Тимофей, чтобы знал, как надо поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого». Сейчас есть Дом Бога. Аминь. Это мы, Церковь. Аллилуйя. У Бога по-прежнему есть Дом сейчас. Есть Дом Божий. В Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Церковь. Мы верующие, слава Богу, являемся Домом Божьим. Евреи 3:6. Дом же его мы, там говорится. 1 Коринфянам 3:16. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Дух Божий живет во мне и вас, верующих. Слава Богу. Вот в Новом Завете церковь, собрание верующих во Христе является Домом Бога. Вот в Новом Завете Домом Богом, да? Слава Богу. Ну, кстати, по поводу вот такого отступления, вот Дом Бог. Вот мы здесь собираемся, да? А до этого мы собирались, когда арендовали, в танцевальном зале, там зеркала у нас были, все. И, в принципе, кто-то мог бы прийти и подумать: ну что, какой тут Дом Божий? Так, лекции послушать на духовную тему, там пообщаться. Ну, Дом Божий, ну какой-то Дом Божий, да? Но Библия призывает нас жить не чувствами, вот не то, что мы видим, а верой. А вера, она основывается на Слово Божие. Если Бог говорит, что это Дом Божий, неважно, где бы они собирались, в танцевальном зале или в лесу, это Дом Божий. И вот так надо смотреть, и это свято, и это серьезно. И кто разрушит храм Божий, да, вот в Новом Завете, да, мы храм, того покарает Бог, то это серьезно. Там вот храм стоял в Ветхом Завете, там понятно, это серьезно. Вот это храм, да, там, конечно, надо осветиться, очиститься, просто так туда нельзя было прийти, но это понятно, это храм, да. А тут что, тут собрались ребята какие-то там с гитарой. Но не надо вот жить и смотреть на свою жизнь вообще, вот на все. Надо смотреть не то, что мы чувствуем, не то, что нам мир говорит, а что Бог говорит. И Бог говорит, что церковь современная, да, собрание верующих во имя Иисуса Христа, это Дом Божий, и это серьезно, и это свято. И когда мы приходим, это должно нас вдохновлять, что куда мы идем? Мы идем в Дом Божий. Мы живые камни, да, вот храм. Вот так вот Бог благоволит, вот Бог так завещал. Дом же его мы. Вот, неважно, как мы чувствуем, да. Как бы... Что я хочу сказать, чтобы вот просто было такое вдохновение, вот что мы здесь из себя представляем, кто я есть, чего я часть, да, это нужно, вот это вдохновение, это просто приходит по вере, неважно, да, там, люди есть разные, ситуации есть разные, обстановки есть разные, но это Дом Божий, аминь, Библия же говорит тогда. Просто пусть это будет для нас вдохновение такое, что, кто мы здесь такие, что это такое, да, там, вот тут на первом этаже собрались в доме, это Дом Божий, это вот, это жить веру, правильно, вера жив будет. Хорошо, теперь вопрос, Дом Божий, не оставляем ли мы Дом Бога нашего? Вот они сказали, они склятые с обещанием, обещали, не оставим Дома Бога нашего, да, и здесь говорится про финансовую составляющую. И вот тоже вопрос нам, не оставляем ли мы Дом Бога нашего в финансовом плане? Именно об этом у нас контекст сегодня. Мы часто говорим о важности не оставлять собрание своего, да, Евреям 10 глава, 25 стих, не пропускать собрание церкви. Это, конечно, важно, мы об этом говорим много и еще будем говорить, это важно. Но также важно не оставлять Дом Бога в материальном плане. Также важно жертвовать, ну, материально жертвовать на дело Божие, на Дом Божий, на Церковь Божию. Понимаете, это очень важно. Не получается ли так, что мы игнорируем вот эту вот часть? А? Мое сердце принадлежит Христу. Ну, сердце твое принадлежит Христу, хорошо. Ну, для тебя материальная часть важна? Ну, да. Ну, так вот ты и посвяти всю свою жизнь Богу. А что значит сердце твое принадлежит? У тебя в сердце там много... желание. Вот ты и посвяти все сердце, да, а то как-то получается, ну, не договор. Сердце мое принадлежит, а это уже в карманах, что у меня, как бы, зачем это Богу нужно там, да. Вот такие вот мысли иногда приходят. Но вот сегодня пусть Бог как бы напоминает нам, не оставляем мы Дома Бога нашего вот в этом плане, да. Давайте поговорим. Меня вообще очень огорчает, и, конечно, это Бога огорчает, когда узнаю, что христиане давно ходят в церковь, годами ходят в церковь, И выясняется, что материально они не жертвуют на церковь. Вот это у меня, я в шоке, я иногда просто не знаю, что сказать. Человек приходит там, много раз ко мне помолись, там проблемы, помолись, там то, все, почему Бог мне не помогает, там все такое, как бы. Ну, пытаешься помочь, пытаешься молиться, потом раз, выясняется, вот такое, да. Почему мне там зарплата маленькая, человек спрашивает там, ну, такие вот вопросы, а потом выясняется, да. И это вот очень-очень нездоровая ситуация, когда христианин годами ходит в церковь, но эту тему он не хочет затрагивать, да. Это нездоровая ситуация. Откройте со мной, пожалуйста, Филиппийцам 4 глава. Филиппийцам 4 глава, с 15-18 стих. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия и подаянием, и приношением, кроме вас одних. Вы и Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, что я искал даяние, но ищу плода, умножающего в пользу вашу. То есть, вот Павел говорит, не то, что, да, у меня есть нужда, но я не об этом, не то, что у меня есть нужда, и поэтому я как бы вас призываю жертвовать. Я хочу, чтобы вы были, приносили плод духовный, потому что вы даете, мне как бы даете, но на самом деле вы даете Богу, и Бог вас благословит, да, и будет наследство на небесах, и будет даже здесь благословение, здесь на земле. И Павел, мы знаем Павла, он прежде всего заботился о других, он не о себе заботится, он научился и в обилии, и в бедности жить, это он мог все это проходить, для него главное было, чтобы церковь возрастала, чтобы верующие приносили плод, да, потому что вот, понимаете, вот когда вы посадили дерево, да, радость. И когда есть плод, когда плода нету, там, да, вот груши не плодоносит, а когда груши такие, да, или слива расцвела, там, да, о, хорошо. И вот то же самое, мы, как дерево такое при потоках вод насажденное, ну, плоды должны быть. И вот, когда говоря о финансовой стороне, да, мы должны понимать, что жертвовать для Бога, для церкви, мы прежде всего плод умножаем свой, да, и я это говорю не потому, что вот наша церковь, допустим, нуждается, или вот церкви, где вот другие ребята, братья и сестры, выходите в другие церкви, да, не потому, что там они прямо вот нуждаются, да, а потому что вы, прежде всего, в этом нуждаетесь, чтобы быть плодоносным, да, вот как Павел говорит, это вы будете богатеть в Боге, вот это надо понимать про финансы, да. Потом Тит, 3 глава тоже, с 13 по 14, послание Титу. Зину, законник и Аполса, позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, удовлетворение необходимым нужным, дабы не были бесплодны. То есть Зину, законник и Аполса, когда они пойдут там в далекую дорогу, ты их снабди, посмотри, чтобы у них было там на проезд, как бы на еду, там на гостиницу, ты позаботься, да, Тит, ты позаботься, вот материально, чтобы, да, и, ну, чтобы церковь позаботилась, да, чтобы они не были бесплодными, да. Видите, вот этот вопрос плода, хотим ли мы приносить плод, и жертвуя финансово, мы приносим плод духовный. Вот, и вот я верю, что вот Дух Святой побуждает меня об этом говорить, вот не потому, что тут какая-то есть определенная нужда, и надо сейчас об этом говорить, да. Мы не говорим об этом каждый раз, на каждое воскресенье, как в других церквях, да. Но вот по тексту мы идем, и об этом надо говорить, чтобы не было такого, что христианин подолгу ходит в церковь, но не жертвует. Это вообще нездоровая ситуация. Человек не приносит плод. В этом вообще, ну, можно сказать, даже проклятие определенное есть, будет, ну, опасность проклятия нависит на таким христианином, там, Малахи мы читаем, но это серьезно, и, в принципе, ну, я знаю несколько людей такие, которые вот, не, я не буду жертвовать для церкви, там, ну, разные причины, я не буду жертвовать, и я смотрю на их жизнь, и я не вижу там духовного плода у них, я вижу, что они как бы застряли. Ну вот люди говорят, у меня зарплата маленькая, вот мне одна сестра сказала, вот когда Бог даст мне побольше, тогда я буду жертвовать, сейчас у меня зарплата маленькая. Вот это я огорчился, Бог огорчается, да, когда это слышит. Или другие, я тоже это слышал, как бы оговорки. Я не уверен, что люди церкви полезно смогут распорядиться моими приношениями. Вот тоже такая, да, как бы. Но смотрите, по нашей истории, вот изучая Неемию, как мы можем ответить? В Израиле во времена Неемии была разруха. Была разруха. Мы читали, они там сыновей в рабство продавали, поля закладывали, у них не было денег, они бедные очень были, проблема очень была большая, да, то есть экономическая ситуация была трудная, большие налоги персидским царям надо было платить, и все, какие тут налоги на храм, вы что, да, ну так они могли сказать, да, но они так не сказали, они сказали, мы не оставим дом Бога нашего. И они обещали, и они посвятили свою жизнь, и они даже поклялись. Мы не оставим, мы не оставим. Несмотря на все эти экономические трудности, мы не оставим, они сказали. Им было трудно, у них не было большинства, у них не было много денег, но они посвятили себя, они посвятили себя. И читая эти строки, мы понимаем, Бог их благословит, Бог их благословит. Вот, в то же время... То есть экономически тяжелая ситуация была. В то же время по поводу лидеров. Да, вот там кто-то сказал, что я не даю деньги церкви, потому что там лидеры, непонятно, как они этими средствами распорядятся. Да. Но смотрите, ситуация в духовном плане с лидерами тоже была очень негативная во времена Неемии. Да. Там вот этот вот Тове, он проник вот в эти священнические семьи. Он там в определенный момент, вообще там в храме комнату ему сделали, он там жил, понимаете, да? То есть человек вот такой как бы искренний, такой израильтянин мог сказать, да вы что, как я буду давать эти деньги этому храму, этим священникам, посмотрите, у них там он дочерей своих отдал за этого язычника, это то и враг народа Божьего, он тут заговор делает, смеется над нами, хочет там, чтобы Иерусалим был разрушен, и все, да как, а эти священники с ним там водятся, да, как я буду в такой атмосфере давать деньги, это невозможно, да, ну то есть логика могла быть, но не все равно. Несмотря на это, да, на определенную коррупцию среди священников, да, среди высших священников, да, и о которой можно было говорить там и писать там, или доказывать с пеной у рта, можно это было, да, несмотря на это, они говорят, мы не оставим дом Бога нашего, мы не оставим дом Бога нашего. Это для нас пример, какие бы там экономические трудности у нас не были, финансовые, или там недовольные лидерами там, да, мы... Жертвуем для Бога прежде всего. Аминь. Мы для Бога это делаем. И Бог, Он видит наше сердце, Он сделает этот плод, Он нас благословит. Даже, допустим, может быть, там, да, средства можно было бы и получше как-то потратить. Вот, да. Иногда люди, конечно, лучше знают, как все это сделать, и их не переубедить, да. Но мы это делаем для Бога. Поэтому нет никаких оговорок. Вот из контекста мы видим трудную ситуацию, с лидерством проблемы, да, мы не оставим дом Бога нашего. Они будут продолжать жертвовать, несмотря вот на все эти трудности, да. Почему? Потому что совсем недавно в 9 главе мы читали, мы видим их вот это длинное покаяние, они покаялись, они поняли, что Господь, Ты живишь все, Ты живишь все, Ты живишь все, не деньги, не серебро, Ты живешь, да. Они там вспоминали, что в свое время Бог хлеб с неба им давал, что вода из камня полилась и напоила их в жажде. Они вспоминали, что они Богом, вот в Деяниях 17:28 там говорится, мы им живем и движемся и существуем. Да? Ну как это понять? Это надо понимать веру. Потому что, в принципе, человек, который вот не на вере основывает, он может сказать, ну что значит, надо есть там, нужны деньги там, вот этим ты и живешь там, да? Ну это что за, что вы тут слушаете эти проповеди по воскресеньям? Вот она реальность, да? Нет, но мы-то выбрали жить верою, и мы понимаем, что человек живет именно Словом Божьим, Словом Божьим. Да, израильтяне 40 лет, они ходили по пустыне, там не было еды, там не было воды, вот так вот, естественно, как бы, да, там не было где купить одежду, там не было врачей, да, но они, обувь не снашивалась, ноги не пухли, никто не болел, за исключением, вот когда они прогневали Господа, и Господь наслал змей, да, никто, представляете, 40 лет, 2 миллиона, никто не болеет, это вообще, это чудо огромное, вот. Почему? Потому что они на Бога уповали, и Бог их хранил. Да? И вот сейчас они покаялись, они поняли, неважно все эти трудности, мы принадлежим Богу, мы хотим поминаться Богу, мы хотим отдавать на дом Бога. Мы Богу это отдаем прежде всего. И они сделали такое посвящение. И это, конечно, призыв для нас сделать такое посвящение. Или, если мы уже посвящены этому, как бы обновиться вот в радости, когда мы жертвуем для Господа. Это хорошо. Мы не хотим оставлять дом Бога. Нет, мы не хотим оставлять дом Бога. А этот дом, это церковь, да, сейчас, в Новом Завете. Мы хотим, это вдохновляет нас посвятить себя, как израильтяне посвятили. Мы хотим идти вот этими хорошими примерами. Мы хотим смотреть на этих героев веры. Мы хотим жить верою, а не видением. Да? Хорошо. Вопрос. Нужно ли давать десятину в Новом Завете? Надо коснуться этого все-таки. Нигде вроде бы не сказано. Хорошо. Откроем Евреям 7 глава, с 1 по 3 стих, потом еще 8 и 10 мы захватим. Хорошо, значит, по поводу десятины в Новом Завете. В Новом Завете сказано, что в послании к Галатам, что мы дети Авраама, да? Вы верующие, вы это знаете? Все верующие сыны Авраама, там Галатам 3:7 говорится, да? Дети обетования признаются детьми Авраама, да? А какое у нас обетование? Вот обетование Мессии, в которое мы верим, о Христе. То есть мы дети Авраама, так? То есть не только левиты были детьми Авраама, но и мы тоже верующие. Понимаете? Ну, потом почитайте Галатам 3:7. И вот евреи мы читаем. Смотрите, здесь немножко трудные вещи такие, да, трудные, но уж пора. Смотрите. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знамению имени царь правды, потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дня, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». То есть вот этот вот Мелхиседек, он прообраз Сына Божьего. Да? Авраам отдал десятину Мелхиседеку. Так? А потом с 8 по 10 стих. «И здесь десятины берут человеки смертные, а там, имеющие о себе свидетельство, что он живет. И так сказать, сам Левий, принимающий десятину в лице Авраама, дал десятину». 10 стих. «Ибо он еще был в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его». О, как интересно. Оказывается, Левий дал десятину. Да? Ну, левиты как бы они собирали десятину от израильтян, а тут, оказывается, Леви более великому священнику, да, Мелхиседеку отдал десятину, да. Он был как бы в чреслах Авраама, он еще не родился, но он как бы был там, да, вот так интересно, такая вещь тоже, как бы можно поразмышлять, да. Леви, он был потомком Авраама, да, и мы потомки Авраама. Авраам дал Мелхиседеку-Иисусу десятину, да? Левий дал, получается, десятину Мелхиседеку-Иисусу, да? Мы, дети Авраама, даем десятину Мелхиседеку-Иисусу. Посмотрите, здесь сказано, здесь десятины берут человеки смертные, а там, имеющие себе свидетельство, что он живет. Здесь это кто? Ну, это понятно, вот там еще храм стоял. Ну, смертные левиты, они принимают десятины. А там имеющиеся свидетельство, что он живет. Это говорится о Христе. А там имеющиеся свидетельство, что он живет. Берут. Да? То там тоже берут. Не только здесь, но там тоже берут. А про там как раз говорится про Мелхиседека, который прообраз Иисуса Христа. Получается, Иисус, теря Мелхиседек, он по-прежнему принимает десятины. Видите это в 8 стихе? Здесь, понятно, да, Ветхий Завет. А там, что значит там? Что значит Мелхиседек? Понимаете? Итак, ну, по-моему, все-таки Новый Завет говорит, что про десятину. Вот она по-прежнему берется. Здесь десятины берут человеки смертные, понятно, это Ветхий Завет. А там, что там? Вот просто посмотрите, подумайте. Мелхиседек, Христос, там берут, Иисус берет. Ну, по-моему, так вот и надо понять. Поэтому с этой точки зрения Новый Завет говорит о десятине. Вот. И вот этот аргумент, то, что мы потомки Авраама. Если Авраам дал, да, а он вообще, Авраам, он еще до закона дал. То есть десятина, она не совсем как бы к закону-то вообще относится. Она еще до закона была. Да? Поэтому мы дети Авраама, мы должны давать десятину. Ну, логика такова. По-моему, так. Так что Новый Завет говорит о десятине. Вот. Это только... Но это, знаете, это вот мы же изучали сейчас Ветхий Завет. Там это только десятина, там было это как бы минимум. Там не только десятина-то, если мы внимательно смотрим, там не только десятина была в Ветхом Завете, там было больше. 1/3 сикля в год, там за первенца заплати, за первенца осла заплати, отдай вообще 100% твоего урожая в четвертый год отдай. То есть там было больше жертв, не просто 10% там было, да. И в Новом Завете не говорится вот так вот, как там закон не дается, 10%, но говорится о том, что мы жертвовали добровольно. То есть, десять процентов это как бы минимум получается. Бог призывает нас к даже большему, если вот смотреть на Ветхий Завет, да. И поэтому в Новом Завете об этом особенно не говорится, потому что от христианина требуется гораздо больше жертвенность, чем от человека, который был под Ветхим Заветом. То есть поэтому эта логика такова, и вопрос, не оставляем ли мы дом Бога нашего. Вот Бог нас спрашивает, не оставляем ли мы, стремимся мы приносить плод, жертвуем ли мы финансово, деньгами для Бога. Это часть нашей жизни, и было бы лукавство, если бы мы скрыли эту часть от Бога, как бы зажали. Вот. Но мое сердце радуется, я уже заканчиваю, мое сердце радуется, я знаю, сердце Божие радуется. Вот я смотрю, как вы там с обедом помогаете, покупаете продукты на свои деньги, чтобы вот обед был после церкви. Это вот в Новом Завете, вот для Дома Бога вы готовите вот эту трапезу. Это здорово, это благословение. Пусть это будет таким вдохновением для вас продолжать, потому что это тоже свято, это хорошо, это угодно Богу, когда вот таким вот приношением вы не забываете Дом Бога, вы служите церкви, вы служите святым, Бог радуется, это здорово, это хорошее служение, это духовный плод в нашей жизни, вот, и надо не унывать и продолжать это делать. Аминь. Не забываем ли мы Дом Бога нашего? Поняли, о чем речь говорит, да? Вот просто Бог нас спрашивает, который нас так любит. Слава Богу!